металла, где льется сталь, звенит металл. Ты был обычным, добрым, малым, и звезды с неба не хватал. Твой дядя, что немало пожил, сказал, чтобы иметь успех: крутись, сынок, крутись как можешь. И ты крутил не хуже всех. Крути свое колесо, крути свое колесо. Давай-ка, брат, возьмемся дружно, пусть пыль и грязь летят в лицо. Чтобы достичь чего-то, нужно крутить свое колесо. Кипит работа, много шума, вопросы острые стоят. И нужно, чтоб ты меньше думал, на что уходит жизнь твоя. Крути свое колесо, крути свое колесо. И вот уже вы стали схожи с бегущим в колесе зверьком. Твоя свобода не дороже оклада соцпакетом в дом. Сомнений нет, хомут на шее, награда и стезя твоя. И в то же время все имеют те, кто не делал, ну, почти ничего. Крути свое колесо, крути свое колесо. И вот ты наконец-то стал, ты стал, ты стал звеном цепи, в которой незаменимых звеньев нет. И сердце пламенным мотором сжигает щедро литры лет. Ты поднажал еще сильнее, шаг времени уже весом, и с каждым годом все труднее крутить свое колесо. И вот назад не отмотаешь, и вот ты встал в конце пути. И хорошо, если ты знаешь, ради чего всю жизнь крутил. Крути свое колесо, крути свое колесо, крути.
Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня 27-я передача «Радио Литкульт», и у нас в гостях Дмитрий Береснев, а мой соведущий, я сейчас... Можно начну с анекдота нового про Литкульт?
Конечно.
Карандаш и ластик. Борис Сутырин. Мастет и Волков. Борис Сутырин. Иногда история повторяется. На сей раз Борис выбрал карандаш. Ластик доплыл сам. Немножечко событий, наверное, последней недели. У нас был литературный пикник, и в конце Мастет попросил нашего поэта Андрея Дмитриева сбросить его с пирса, как он это назвал. Он это назвал пирсом. И он... Естественно, Андрей Дмитриев это сделал, он смог его сбросить, это было достаточно легко сделать.
Добрый душевный человек.
Да, и Мастет поплыл, а за ним поплыл страшный коварный человек, Большой Волков.
Причем как... Мастет-то был в одежде, а Волков-то без.
Волков был голый, и он плыл за Мастетом, как Мастет написал в ЖЖ, что взад ему дышал Волков. Это было достаточно страшно, Мастет терял силы.
Сознание.
Да, и в конце его пришлось спасать и от Волкова, и от самого себя, и от озера. И это сделал человек-боб Борис Сутырин, мой новый соведущий. Он смог спасти Мастеда. Он просто героически бросился в воду. Он ведь пошел спасать не девушку, а Мастеда, рядового ММБ-боя нашей страны. Вот, Дмитрий, что вы насчет этого скажете?
Да я не знаю, как-то, по-моему, не совсем эта история соответствует тематике сегодняшней передачи. Вот. Ну, давайте какой-то плавный переход сделаем. Борис.
Всем привет. Ну да, такая история имела место быть, и я думаю, что это ее красиво опишет в отчете по поводу нашего третьего заседания летнего на Мещерском озере. А сейчас мы переходим действительно к серьезному автору Литкульта Дмитрию Бересневу. И, наверное, Эдуард подготовил какие-нибудь вопросы первоначальные, по крайней мере.
К сожалению, нет Мастеда, он любит спрашивать про велоспорт, вопросы. Вот сегодня готовился, как всегда, к эфиру и слушал твою песню «Колесо». А, ну, что послужило ее, так сказать, написанию?
Ты любишь кататься на велосипеде?
Ну, тут, в общем-то, велосипед ни при чем. То есть, колесо – образ такой, что, значит, белка в колесе. Человек, который тратит всю свою жизнь как бы на какое-то занятие, которое ему лично, в принципе, не совсем нужно, вот он превращается в такую белку. Вот, если очень просто говорить, да. Вот это послужило как бы мотивом для написания. А велоспортом я не увлекаюсь, честно говоря.
Вообще спортом?
Ну, немного
плавание
было,
нет?
Такое. Ну, плаванием это класс пятый, наверное. Вот. Немножко спортивным ушу занимался. Вот. Но все это как бы так не очень серьезно, для поддержания формы просто. Приятного аппетита.
Да, тут никто не видит наш стол, а это очень сладенькое такое. Вот, поэтому, ну, пока вопрос еще не сладкий, пока еще вопрос по теме. Вот некоторые мои знакомые, которые видели, вернее, слышали твои песни, в частности, песню «Колесо», они сразу же тоже, ну, я так понимаю, что у каждого автора есть какой-то, какие-то любимые авторы, на которых люди учатся.
Mm-hmm.
То есть и у тебя тоже, видимо, есть какие-то рок, там, герои, рок-звезды, откуда твое творчество, там, откуда растут ноги.
Угу.
Вот. Пока мы говорим еще о музыке, пока не о стихах. И вот, ну, расскажи сам, интересно, ну, скажем так, эта фамилия этого, этой рок-звезды прозвучит вот из твоих уст или нет?
Безусловно, я думаю, прозвучит. Первым, конечно, был Шевчук. Вот. То есть, собственно, из-за него я начал писать. Потом, чуть позднее, я вот услышал имя Александр Башлачев. И он, в общем-то, очень сильно повлиял на меня. Я довольно долго увлекался его творчеством. И, в частности, в песне «Колесо» присутствует прямое музыкальное заимствование, если можно так назвать, плагиат даже. Так что, ну, вот так получилось. Вообще, как бы я музыкой занимаюсь любительски, поэтому часто мои как бы какие-то мелодии, там аккордные вот эти вот зарисовки, это просто измененные. Ну да, да, то есть какие-то композиции, которые мне нравятся. Вот.
Александр Башлачев долгое время работал журналистом и очень
недолгое
много.
Недолгое время.
Ну, тем не
менее. От себя.
Ну, тем не менее, у него какой-то есть в его творчестве вот эта вот жилка такая журналистская. То есть у него есть песни тоже такого философского плана, как «Твое колесо», а есть песни повествовательного плана. Ну, я там сейчас не могу.
Типа
там...
«Водовоз Грибоедов»?
Ну, например, «Грибоедовский вальс», да.
Ну, это ранние вещи, в общем-то, у него. Сюжетные линии, которые. Вот. И он в более поздних интервью говорил, что я бы, в принципе, от них даже отказался. Вот, от этих ранних вещей. А что касается меня, то у меня с сюжетностью вообще как бы плоховато. То есть сюжетные песни, сюжетные стихи не пишутся. И, в общем-то, это характерно для современной поэзии вообще. То есть у молодых авторов я вот так вот наблюдаю, в основном образный ряд какой-то идет, либо он передает эмоциональное состояние, либо какую-то общую идею там.
Что-то
вот.
Будет.
Да, но сюжетности, как правило, нет особо.
Мы так вот обсудили «Колесо», ты можешь нам его зачесть? Стихотворение?
Ну, это не стихи, я думаю, не стоит читать.
Ну а тогда что-нибудь за место.
Вместо?
Да.
У меня вообще идея была какая, поскольку вот то, что опубликовано, я уже читал не раз все, прочитать несколько стареньких вещей, как бы неизданных. Ну, естественно, немножко другого плана. Вот, но я рискну все-таки. Вот такая вещица. Эх, не погодит, не Насте, хлещет в густой темноте, чье-то минутное счастье скрипит на старой тахте. Не было нас в этом мире, расходуем сласть, но напрасно жизнь, как бумагу в сортире, а вечность всегда безучастна. Слепость — вот высшее благо, рады колоть себе очи, и поэты не ради награды, иллюзии нянчат, хлопочут, чтобы хотя бы на мгновение забыться в тупом безразличии, у милые нам безвременье, у вечные наши безличие. Спасибо.
Давайте обсудим. Марго, что ты так почувствовала, когда Дмитрий рассказывал вот это стихотворение нам сейчас?
Да, здравствуйте, это Марго. Когда Дмитрий читал это стихотворение, очень сильно чувствовалась какая-то грусть, легкая потерянность, естественно, философия. Вообще, естественно, если в каждом произведении присутствует философия, это уже полноценное творение. Спасибо. Вот, чувствуется замечательно, красиво, мне очень понравилось. Можно такой вопрос? Дмитрий, вот скажи, как ты считаешь, вот ты оптимист или пессимист по жизни?
Ну, как сказать, я двигаюсь в сторону оптимизма, можно так сказать. То есть лет 5 назад я был вообще таким законченным пессимистом, но постепенно как бы все проясняется, так, встает на какие-то рельсы, налаживается. Вот. Я думаю, вообще это характерно для молодых людей. То есть в каком-то вот в таком в переходном возрасте, ну, депрессии, там, пессимизм. И постепенно, когда человек становится зрелым, это как-то проходит.
Сейчас еще вот мы как бы готовились с Яной к эфиру и провели небольшое, так сказать, расследование. Да, мы искали человека, очень похожего на Дмитрия Береснева, и смогли его найти. Дмитрий, посмотрите вот на это лицо. И вот на эту фотографию. Ну, можете тоже как бы Борис, вот поглядите.
Кто-то, может быть, есть, конечно.
Вот именно вот в этом человеке. Вот я нашел, так сказать, наиболее его лучшую фотографию. Не там, где с гитарой. Борис, прокомментируй. Действительно наше расследование удалось. Мы теперь будем как бы готовить регулярно вот такие вещи на нашем радио.
Понятно. Ну, я смотрю на эти фотографии, и в некоторых ракурсах действительно есть среди популярных людей, как Дмитрий Береснев, какие-то
двойники
и, наверное, тройники даже бывают. Вот. Но, опять-таки же, хочу повториться, как мы тут еще до эфира на эту тему говорили, что если каждый мужчина отрастит бороду и усы, то чем-то он уже будет похож. В общем, они будут похожи друг на друга, да, и в частности на Дмитрия Береснева тоже.
А вот он гитаркой-то был. Смотрите, очень похоже.
Тоже и любит играть на гитаре.
Очень любит.
Но вернемся все-таки вот к творчеству. Мы сейчас обсуждаем, ну вот музыку, да, наверное, мы обсуждаем. Твои вот любимые какие-то исполнители есть, вот помимо вышеназванных Шевчука там и Башвачева? Ну, что ты слушаешь сейчас?
Да, вы знаете, я, в общем-то, мало что слушаю на самом деле. Но я могу назвать еще Владимира Семеновича Высоцкого. В принципе, раньше я слушал музыку только исключительно из-за текста и преимущественно русскоязычную. Поэтому тут выбирать-то особо было не из чего, потому что если Башлачевым мерить других исполнителей, то как бы сами понимаете. Ну, группа «Аукцион», в общем-то, тоже я отношусь довольно положительно к их творчеству. Кого еще назвать?
«Пикник».
Ну, «Пикник» вот как раз я слушал недавно. Есть интересные вещи, тоже своеобразная команда. Вот, а больше-то я как-то так не могу кого-то выделить. Естественно, в свое время слушал всю классику русского рока, за исключением, может быть, Науменко. Вот.
Но... Это очень зря, потому что вот на этом стуле всегда сидят люди, которые слушают именно Майка Науменко. Вот, собственно, все группы, которые ты уже назвал, эти люди обычно называют. Но Майк Науменко они всегда подчеркивают. Да, вот Борис подтвердит.
Вот Борис, он пошел.
Пора выгонять меня.
Ну, у меня вопрос такой мягко переходный от музыки к поэзии. Ну, тут можно будет, наверное, найти как раз вот эту вот тонкую грань. Значит, их, наверное, этих вопросов будет два. Но вот первый вопрос такой. Что для тебя первично в творчестве, вот в музыкальном, все-таки музыка или стихи? Вот. Ну, он, конечно, такой вопрос достаточно такой размытый, но все-таки.
Нет, ну вопрос, в общем-то, действительно важный. Конечно, стихи первичные. То есть я, как правило, пишу от текста. Вообще, когда я начал писать стихи, я еще не играл на гитаре. И просил сначала друзей, дергал кого-то там, гитаристов, что, дескать, вот там, подбери мелодию. Вот, потом сам начал чего-то тренькать.
Потом друзья в отместку решили научить играть на гитаре.
Ну да, типа того. Вот. И я понял, что никто, в общем-то, за меня этого не сделает, и пришлось, как говорится, самому. Естественно, поэзия первичная, и музыка, она, как сказать, это как энергетический переносчик информации, а основная информация, естественно, заключена в слове все-таки, хотя поэзия и музыка, они друг друга усиливают и взаимодействуют. Вот. Как-то так, в общем.
Ну, как раз вот и второй вопрос вдогонку первому. То есть получается, что ты изначально себя, ну, если так можно рекламно выразиться, позиционируешь как поэт, и во вторую очередь как музыкант. Я так понимаю, что стихов у тебя значительно больше, чем песен, и не каждый стих можно спеть. Вот то же самое, только микрофон.
Вот, ну, как бы поэт не поэт, это, в общем-то, решать не мне. В общем, я человек, как бы пишущий стихи иногда. Вот. И что там было, вторая часть?
Ну, по поводу того, что стихов больше у тебя, чем музыки, ну, то есть, и не каждый ли, стих ну, можно положить на музыку?
Ну, в общем, стихов, естественно, больше, чем песен, и не все стихи получается сделать с одной гитарой. Вот. Хотя, если бы я играл лучше на уровне, там, я не знаю, академического музыканта, то можно было бы делать это и одному. Но, в принципе, с группой можно было бы сделать какие-то вещи и поэтические, которые я с гитарой, скажем так, один сделать не могу. Вот. Ну, так что так.
У тебя же есть друг, который играет на флейте, и вот у вас есть несколько даже композиций, которые вы делали вместе. Вот, расскажи об этом сотрудничестве, тандеме. Угу. Как у вас?
Вот, ну, значит, вот
хорошо. Флейтист Артур Акульчик, он действительно мне помогает, но он участвует, по-моему, как минимум в двух проектах. То есть один из проектов это Art Music, то есть люди играют академическую музыку инструментальную. Значит, и второй проект это что-то там с авторской песней больше связанное. Вот, 3 апреля, по-моему. Поэтому, как бы, Артур мне помогает, но у него нет времени на какие-то там репетиции постоянно, еще что-то. То есть он в основном как сессионный музыкант. То есть если что-то нужно, он может подойти и записать трек. Вот.
А других у тебя нет вот таких подвижников?
Ну вот я стараюсь как-то искать этих людей постепенно, но не очень получается. То есть музыканты, понимаете, они смотрят в первую очередь на музыку. То есть если я смотрю на текст в основном, то музыканты, они, ну я вот пытаюсь просто их понять, да, то есть они смотрят, чувак там играет что-то под 2 аккорда, да, вот. И им, естественно, неинтересно с этим работать, с таким музыкальным материалом. То есть у меня есть друзья, знакомые там из музыкального колледжа, может быть, их не так много, но им нравятся какие-то немного другие направления, будем так говорить. Вот, поэтому как бы, ну я думаю, все это будет налаживаться постепенно в плане музыкантов. Думаю, что народ будет подтягиваться.
Надо представить, наверное, пришел как раз вот наш утопленник.
Русалочка.
Живой.
Да, как живой. И наконец-то он сможет пообщаться со своим героем. Скажи какие-то благодарности Борису, в конце концов.
Спасителю своему.
Борис, спасибо огромное, что вы с Ильей спасли мне жизнь. Если бы не вы, я лежал бы сейчас на дне мещерки или, возможно, бы плавал скорее через несколько дней уже на поверхности. Я наблюдал пару раз такую картину на мещерке. Я избежал этой участи. Несмотря на то, что я был пьян мертвецкий, я смог все-таки переплыть мещерку в обуви и в костюме. Спасибо вам, Борис.
Единственное, скажу тогда словами популярного актера, на моем месте мог бы, так вступил бы каждый. Вот. Но сейчас мы снова возвращаемся. Нет?
Нет, я хотел бы спросить каждого. Яна?
Что?
Ты бы стал спасать вот это?
Вот это? Мне вопрос понравился. По поводу вот это. Но если бы это начало тонуть и истошно орать, вытащите меня отсюда, тогда бы спасла.
А если бы не стал?
А если бы не стала, я бы просто, может, внимание обратила, что, может, человек плавает, отдыхает.
Марго.
Да, обязательно, конечно.
Кроме Яна.
И меня. Я бы еще подумал, на самом деле, потому что мне кажется, что у Вовка был шанс тебя догнать.
Да водой.
А, кстати, Дмитрий, ты, наверное, не знаешь, что опыт показал, что Волков плавает лучше, чем Бастет.
Ты быстрее.
Нет, я не спешил.
Он тоже.
А теперь...
Но это есть физические причины, я думаю, определенные.
А, то есть законы физики помогают Волкову в Мещерском озере
передвигаться с большей скоростью.
Я думаю, как вот крылья на этих вот суднах, которые какой у ракет, да, поднимают их над водой, так и огромное количество жира у Волкова также поднимает его над водой. В результате трения, разумеется, воду воздушной подушки сокращается, и он набирает скорость феноменальную просто. Потому что у меня никогда не получалось быстро плавать. Вот, как я не упирался, нет. Видимо ключевым элементом здесь было именно количество вот, живота, наверное, все-таки, да?
Да, наверное, вернемся к нашим основным темам. Борис, вот хотел спросить.
Да.
Вот так вот неожиданно всегда происходит.
Ты же супермен нашего проекта, теперь секс-символ. Мы не так мы тебя называем.
Да вы что? И все-таки...
В глазах Бастеда это именно так и выглядит.
А вот, кстати, я хотел все-таки спросить... Тут так все косо смотрят, я теряюсь, но тем не менее, все-таки сейчас я серьезным стану и произнесу этот вопрос.
Как относишься к геям вообще?
Нет, сегодня не мой эфир, и я думаю, что сейчас я Дмитрию задам все-таки другой вопрос.
Это вопрос, да.
Вот. Значит, вопрос вот какой. Недавно мы, вот нас Эдуард, и меня, и тебя, соответственно, да, это Дима, пригласил на проект «Ветров». Угу. Вот, и мы там каким-то образом сумели выступить, практически, я так понимаю, без подготовки. Вот, вот как вообще вот, тебе показалось вот, все это действо? Вот так вот. Тоже вопрос размазанный, но что-нибудь прошу ответить на него.
Ну, как действо показалось, в общем-то. Дело в том, что я, честно скажу, не ознакомился нормально с пресс-релизом. Да, перед мероприятием. То есть я только постфактум узнал, что человек пишет песни на стихи, в том числе поэтов Серебряного века. Естественно, я бы какие-то вопросы, может быть, ему задал. Кроме того, я не слышал эфира с Ветровым. Но непосредственно вот... мое восприятие музыки и текста в целом достаточно это было, скажем так, непросто. С одной стороны, интересно, а с другой стороны, как-то, ну, чисто физически было тяжеловато слушать, я честно как бы об этом говорю. Вот. Но в то же время проект, безусловно, интересный. Ну, что касается аудитории, то, не знаю, немножко, конечно, было все богемно. Я люблю, когда попроще как-то все. Вот. Ну, так вот.
На самом деле, теперь будет только так. С осени, вот я еще раз, с осени уже, вот за 2009 мы с Мастедом будем организовывать серию концертов Бориса Сутырина. Ну, а потом возьмемся за тебя.
Можно вопрос к Эдуарду?
Да.
Помнится, еще года два назад Эдуард с самыми отвратительными словами называл вот именно богемную тусовку лит-клуба, который существовал в литературном объединении на тот момент под предводительством Гунчукова замечательного. А теперь Эдик сам понял, теперь сам Эдик уже спустя два года пришел к этому, к богеме и к гламуру. Он понял, что это на самом деле красиво, и это часть, это эстетика, это часть просто культуры, которую нельзя отделить никаким образом.
Можно встречный вопрос, кстати? Вот у меня вопрос к Мастеду и ко всем присутствующим. Вот как вы определяете понятие гламур? То есть что вы под этим понимаете?
Мастер.
Я вкладываю под понятие гламур дорогую роскошь и тупых, короче, телок. Вот. Как бы я так, наверное, сказал. А можно встречный вопрос?
Нет, нет, нет. Мне хотелось бы, чтобы другие люди тоже ответили на меня.
Борис Сутырин.
Гламур.
Секс-символ.
Нет, нет, ну...
Как в нем понятие гламур?
Честно говоря, я тоже не задался вопросом, но для меня, наверное, гламур – это просто те люди, которые очень часто мелькают на каких-то глянцевых журналах, которых в последнее время все больше и больше множится. И, собственно говоря, удовольствие получают от того, что видят свои лица в фотоотчетах бесконечных с вечеринок и вот в этих журналах, по сути
именно
дела.
С гламурных вечеринок.
Вот, с гламурных. Ну,
что такое гламурные вечеринки тогда?
Гламурные вечеринки, наверное, те места, куда нельзя прийти обычной компании. Вернее, туда прийти можно обычной компании, но там есть какие-то фейс-контроли, я таких слов даже как-то побаиваюсь, какие-то дресс... Дресс... Что там, коты?
Дресс-код, да. Ну, дресс-код это обычно какая-то одежда.
Человек не так одет, в общем, понятно. Да. Вот. И люди, которые, наверное, смотрят в первую очередь, ну, скажем так, не хотят с человеком общаться в первую очередь, а посмотреть просто, как он одет, и им достаточно для того, чтобы
дело
там,
в том,
что-то
что,
сделать
дело в том,
выводы
что на
какие.
Андеграундных мероприятиях тоже присутствует и фейс-контроль, и дресс-код, тогда в чем разница?
Я, как всегда, мой верный помощник – это Википедия. Гламур – это собирательное обозначение роскошного стиля жизни, всего, что обычно изображается на обложках дорогих модных журналов, в близости к общепринятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. В качестве синонима слова «гламур» применительно к модным журналам часто используется жаргонный термин «глянец».
И можно я сам тоже попробую ответить на этот вопрос, значит, что такое гламур? Вот это как бы не мое определение, да, а одна моя знакомая сказала, что гламур – это неестественность в первую очередь. То есть это красота, которая, ну, по сути, не природная, да, а что-то такое вот, ну, противоестественное даже, я бы сказал. Вот, поэтому для меня гламур носит негативную, в общем-то, окраску.
Я опять же поспорил бы, потому что существует миллиарды тысяч разных видов красоты, неестественной абсолютно, но ее не называют гламуром. А гламур – это, скорее всего, дорогая роскошь. Золото, блестки, вот что-то это, вот в этом направлении. Плюс почему-то всегда кажется, что... Это как-то очень плоско и поверхностно, и тупо. Вот так вот. А вопрос можно?
Можно,
гостем?
Я зачитаю кое-что.
Опять же, пользуюсь услугами Википедия. В медиапространстве с понятием гламур ассоциируются некоторые проекты. Еженедельная программа на радио «Юность» «Гламур не для дур». Интернет-магазин «Гламур», тыквенные семечки «Гламурные».
Мастер, ты употребляешь эти семечки? Тыквенные как раз.
Я употребляю другие семечки. Другого растения, не тыквы. Я употребляю семечки растения конопли, да, конопляные семечки.
А вопрос-то?
А вопрос, у нас будет сегодня гитара?
Нет, не будет у нас гитар. Но я отвечу, вот ты мне говорил про богему, я как всегда стебусь над богемной тусовкой. Посмотри на вот этих вот моих компаньонов. Разве они богемные? Мне кажется, это настоящие люди. Реальные мужики, которые тебя спасают из дерьма. Из любой ситуации они готовы прийти на помощь.
Эдуард, ну согласись, мы можем ведь сделать из них богему. Мы можем поработать над ними, не знаю, несколько неделек, и они будут как конфетки богемные просто.
Я уже представляю осенью концерт Бориса Тырина, у него прическа. И у него будет твоя прическа. Покрашенные волосы, да?
У меня, кстати, есть предложение. Давайте всем литкультам будем отращивать усы. Будем вводить их в моду. Вот как у меня раньше были такие, короче. А почему я спросил про гитару? Потому что я очень плохо знаю нашего сегодняшнего гостя. Мне хотелось бы через песни... Я думал, что я через песни мог бы его узнать глубже, как узнал я на прошлой встрече Бориса Сутырина и его лошадей.
Вот Борис, кстати, тут мне намекнул, что он будет уши прокалывать и вставлять кольца.
Потом
туннели сделаем, и все пойдет. Но, господа, шутки шутками, но уже в сентябре-октябре грядет большой концерт Бориса Сутырина для Литкульта. Ну и потом позднее мы сделаем нечто подобное, если Дмитрий захочет, и для него.
И для всего мира.
Хочешь концерт?
Я думаю, что интересно это было бы, конечно.
Я бы поехал в Австралию с Борисом на гастроли.
Дмитрий, давай его тоже возьмем.
Ну давай.
Ну, Борису доверяет больше, он его спас.
Так, ладно, не будем брать Волкова.
Там уже не Ещерское озеро, там океан.
Борис. Вот я хотел к Дмитрию все-таки обратиться. Мы все как-то от темы уходим. Тем не менее, главный герой скучает. А, значит, вопрос у меня такой. У нас было несколько встреч Литкульта, где мы совмещали, так сказать, основных жителей, ну, может, я даже не так выразился, а наиболее старые жители Литкульта – это люди, которые там работают в прозе и поэзии. Вот. Когда у нас появились музыканты, то они тоже стали посещать наши встречи, и получились такие, ну, скажем так, встречи с смешанного жанра. Угу. Вот как тебе подобные встречи?
Литературно-музыкальные.
Да, импонируют вообще? Или что-то ты хотел бы в них добавить, привнести? Или какие-то пожелания, предложения есть на этот счет?
Да, в общем-то, я положительно отношусь к таким встречам. Единственное, что литераторы, они как бы немножко оказываются таким скучным вступлением к музыкантам, то есть может такая ситуация возникнуть, потому что часть людей, допустим, пришла на группу Алабама, например, да, и им литературу слушать неинтересно, но я просто предполагаю. То есть, с одной стороны, удобно, конечно, и разделять, то есть кто хочет идти на музыку, тот идет на музыку, да, кто хочет на литературу, идет на литературу. С другой стороны, как бы, почему бы иногда и не совмещать, то есть... Я не знаю. Единственное, что если литературно-музыкальная встреча, то нужно действительно, чтобы тексты групп, которые принимают участие, они как-то к литературе имели какое-то отношение, да? Будем так говорить. Вот.
Скажу, когда...
Последний вот был вечер в Старом Рояле, и где-то, наверное, половина наших литераторов перед музыкой ушли. И наоборот, пришли люди, которые пришли именно на музыку. Mm-hmm. Вот такая тенденция. А вообще осенью, то есть если будем делать что-то совместные. У нас вот мне надоели такие посиделки, когда 6-8 групп. То есть вообще рвутся-то ко мне стучаться групп 10-12 обычно выступать, все хотят выступать. Выбираю 6-7, потом оказывается, что уже 8, и все очень разношерстные, и получается нету какой-то композиции. Вот как раз на концерте вот Ветрова, когда вы играли, получилось, что ну что-то какое-то общее вас объединяет все-таки, согласитесь? Да, и вот хочется, чтобы это было и дальше, то есть подбирать людей под формат, чтобы это было две или три группы, пусть они отыграют не 20 минут, а 40 или 50, пожалуйста. Ну что, да.
Какой бы формат тебе бы хотелось, опиши его.
Вот я тебе как раз его и описываю, этот формат, чтобы было цельно, чтобы была связь между группами по стилю, а не то,
нет,
что...
сам формат.
То есть сам формат?
Ну, по музыке.
А, ну по музыке мне вот как раз нравятся как раз все группы, которые у нас выступали, ну за редким там исключением группа, кажется, название Ларион, да, это ребята, которые там что-то панки, подонки какие-то.
Ты можешь вот этот вот имидж описать?
Ну это блюз, арт-рок, Андрей. Ну что может быть на Литкульте, кроме... Ну и, конечно, наших классиков, вот, Дмитрия и Бориса. Я считаю, что только они достойны.
Ну ладно, громкие слова не надо произносить. Много достойных авторов. Надо подтягивать.
Ну, кого мы еще можем подтянуть до вашего уровня?
Ну вот, кстати, вот по этому поводу, значит, в любом объединении вот всегда возникает некий такой костяк, да, некий междусобойчик, когда люди друг друга, значит, хвалят, там как-то читают, комментируют, и, как правило, вот сложно новым авторам в эту, так сказать, в этот костяк, да, в эту элиту проникать. Такая ситуация была на Лито, и такая же отчасти ситуация возникла у нас. То есть я иногда вот читаю каких-то молодых авторов на Литкульте, например, вот некий Алекс Киптон был, то есть почему его ни разу, например, не было на встречах, то есть девочек много талантливых тоже.
Сказать, вот Борис, наверное, свидетель, на последнем пикнике Веб-Драгон читал какую-то графоманщину. Борис читал буквально, наверное, два стиха, а в основном это все читали люди, которые у нас появились в апреле и марте. Вот подтверди это.
Что, собственно, 2-3 часа мы...
Нет, правильно. То есть, все-таки люди появляются, и даже вот какая-то тенденция к тому, что, может быть, уж откровенно слабые какие-то произведения, сейчас, я так понимаю, небольшая препона стоит, да, для того, чтобы слабые произведения, потому что рвутся очень много людей, вот. И я помню, было время, когда было мало редакторов, и поэтому размещались там практически все подряд, даже, ну, скажем так, даже элементарные какие-то ошибки допускались такие, ну, которые просто, ну, вообще недопустимы, чтобы их допускали. Вот. И имеется в виду орфографические, грамматические. Вот. Сейчас как-то все это дело выровнялось, вот, и я думаю, это народ приходит новый. Вот я бы не сказал, что так все прям плохо.
Еще такой момент был на последней встрече. Я начитал Мандельштама. Дмитриев смотрит на нее, говорит, какие хорошие стихи девочка читает, свои. Говорит, и Дмитриев как бы не знает поэтов Серебряного века и подумал, что Яна как бы читает свое собственное. Только, говорит, вот меня одно, говорит, смущает. Что, говорит, она там, почему, говорит... А, потом другой человек говорит, а сори, ошибся, другой человек говорит, это же Мандельштам. Я говорю, как это, ее стихи. И другой человек говорит, вот меня смущает одно, что почему Мандельштам, начало 20 века и кубики маги. Ян-то мне объяснила, что маги-то, оказывается, были еще в те времена. Ну, вот у нас, так сказать, вот есть некая безграмотность среди наших авторов, что не знают классиков, каких-то основ. Вот такая есть тенденция. Скорее всего, это потому, что у нас не все гуманитарии. Хорошо это или плохо, то есть не факт, но вот такое присутствует.
Ну, в защиту Андрея я бы сказал, что он очень хорошо ориентируется в музыке, вот, поэтому незнание каких-то отдельных произведений поэта Мандельштама, я думаю, можно ему простить. Вот, к слову сказать, и я Мандельштама почти не читал. потому что как бы читать пробовал, но не совсем, видимо, мой поэт. То есть отдельные только строчки какие-то меня у него цепляют. Вот, вот так вот. Как бы сейчас очень много информации вообще в жизни вокруг нас. И не можно, нельзя быть экспертом во всем на свете, да? И как правильно сказал Эдуард, много людей с техническим образованием, поэтому кругозор немножко другой был.
Как раз вот беда-то как раз Литкульта в последнее время я стал замечать, что люди, кто с филфака, они не тянутся к нам. Стал я выяснять это явление, почему это именно так. У них там есть Прощин, который курирует молодых поэтесс. И, ну так назовем, не только поэтесс он курирует и молодых поэтов своеобразным образом. Иногда ВКонтакте мне скидывают ссылки, как он целуется с мальчиками. Андрей, наверное, это интересно.
Давай не будем.
Ну вот,
один вопросик буквально от нас
тогда. То есть все-таки существуют еще какие-то объединения людей неофициальные, которые тоже довольно-таки сильные. Я правильно понимаю?
Конечно.
Так вот, у меня, соответственно, для этих вот объединений предложение. Вы можете писать на master@bk.ru или Аську 16-222-5907, и я готов буду сделать для вас клон Литкульта для развития вас через интернет, чтобы была конкуренция, чтобы вы тоже как бы развивались в этом плане. Так что вот.
Ты подонок. У нас сайт не работал вчера весь день, а он как клонов хочет делать.
Прикручивал СВН и расскажи про это.
Вчера я наконец-то разобрался полностью, не то чтобы полностью, с принципами организации контроля версий через систему СВН. И как раз вчера переключал Литкульт вот на то, чтобы обновлять его через СВН. Вот. Ну, как бы времени не было для того, чтобы тестовый там отдельно еще сайт создавать, поэтому я на рабочем все это и пробовал. Ну а что там, жалкие, ну ладно, не будем об этом.
Вот, и я бы тебя хотел спросить, все-таки забудем немножко про Мастеда, сам понимаешь, это ничтожная замена для Кайзер, которая вообще-то должна была здесь сидеть на его месте.
Ты ее приглашал, кстати?
Я ее не приглашу, что она болеет. Такой вопрос. Вот кроме Андрея Дмитриева, ну кто вот тебе нравится? Можешь назвать там трех, может быть, пять поэтов таких вот? Ну и Бориса Сутырина, естественно.
Я имею в виду наших авторов.
Наши, вот на Литкульте. Вот читаешь, заходишь нам на сайт или в домике,
запомнил. Вы знаете, я бы не хотел кого-то выделять, то есть я читаю всех наших постоянных авторов, в общем-то, большинство из них мне нравится, поэтому давайте как бы не будем поименно кого-то выделять, чтобы без обид. Вот. То есть у нас есть авторы сильные, есть не очень. Главное это развитие, да, то есть динамика как.
Вопрос вот такой. У тебя есть стихотворение «Бунт» называется, ты его так иногда читаешь.
Может, и сегодня.
Тоже дуплет такой. А как раз сейчас ты вопрос, на этот вопрос ответишь, и ты прочитай, пожалуйста, его, чтобы потом его можно было пообсуждать. Угу. Вот, значит, вопрос первый. Это ты как считаешь, ты можешь себя назвать бунтарем? Или если да, то в каком там аспекте?
Ну, я думаю, что по темпераменту, конечно, я не бунтарь никакой. Вот. То есть есть вещи, с которыми я могу не соглашаться, скажем так. И почему бы об этом не говорить, да? То есть о том, что тебе что-то нравится, а что-то не нравится. Бунт это или нет, не знаю. Ну, то есть я каких-то особо радикальных методов не применяю, поэтому не знаю, как ответить. Скорее нет, чем да.
Пока не забутал, следующий вопрос сразу, а уже потом будем слушать бунт. Значит, вот мы тоже философствуем иногда там среди моего круга там
А можно рассказать, как получилось?
Это бывшие работники детских садов сторожа, да?
Да, вот среди вот этих
детей. Да, среди поколений, значит, дворников и сторожей мы иногда встречаемся во всяких непотребных местах, значит, и общаемся. Вот. И у нас уже давно родилась такая мысль, что все-таки существует музыка, ну, может быть, громко сказано, которая, ну, скажем так, все конечно, да, но некоторая музыка живет достаточно длительное время, а вот музыка, которая была рождена вот на стыке перемен, которые у нас там случились в перестройку и в последующие годы, то есть музыка новой волны, так называемой, это, к сожалению, там и ДДТ, и Алиса, и телевизор, и в какой-то степени зоопарк, и еще там массу таких групп, которые именно, скажем так, их бунтарские вот эти вот нотки, которые звучат в те годы, они все-таки либо эти люди остались на своем этом коне бунтарском и продолжают, скажем так, размахивать сабли, хотя уже, собственно говоря, ну, уже нет того духа, как бы вот он, вот мы считаем, он уже ушел или он трансформировался.
Нет, да куда девать глотку?
Да, то есть, а запал такой есть, и вот человек сел на этого коня, он не может с него слезть. А есть люди, которые изменяются, а есть люди, которые всегда были в стороне, которые шли, скажем так, не в потоке двигались, а которые шли по берегу. И вот они, ну, так сказать, философская направленность песен всегда остается. Например, БГ, вот он... Как про него сказал там Макаревич, да, Боря как большой белый пароход, он плывет, ничего не видит, там льды под ним ломаются, там еще что-то он преодолевает, и ему все равно свою музыку делает. Вот твое мнение, собственно говоря, вопрос в общем заключается.
Он не импонирует больше?
Нет, по поводу все-таки бунта, то есть вот как ты считаешь, вот ты слушаешь ДДТ, там вот все-таки сохранился у него вот этот вот... Ну, вся ли музыка сейчас применима к нашей жизни? Вот у ДДТ, например, в частности, и у групп, которые похожи на Шевчука. Вот. Или все-таки просто это такое, вот, у меня такая иллюзия такая, может быть, что-то я не понимаю. Ну, что-то такое. Вот. Сложный вопрос.
То есть, я так понял, правильно ли Шевчук оценивает настоящее время, да, или он застрял немножко где-то в перестройке?
Ну, вот,
там?
Я не хочу прям вот именно про Шевчука говорить, просто он приходит мне на ум в первую очередь. Многие любят ДДТ, и это прекрасные люди все. Просто вот, я считаю, что очень... мне кажется, что он немножко... остался чуть-чуть в старом времени, немного, то есть, может быть, не на все 100%, у него есть песни и лиричные, и совершенно тоже не связанные с бунтом, но в целом весь его вот голосовой поток и образ пения, музыка вся, это все очень, так сказать, это пробивает стены, то есть это для этого сделано. Вот мне хотелось понять, то есть вот нужен ли сейчас такой напор вообще в музыке?
Ну, я думаю, что безусловно нужен, потому что, чтобы достучаться до современного человека, как еще Маяковский писал, сегодня нужно кастетом мир укроиться в черепе, да, то есть нужно его бить кувалдой по голове, чтобы он тебя услышал, или как Константин Кинчев пел: «Сегодня я тебе прочищу уши ломом». Вот. То есть это, в общем-то, справедливо. Но Шевчук, он меняется, то есть сейчас он не просто бунтарь, он скорее философ. Ему как-то задали вопрос, то есть почему вы сейчас не пишете песен типа там «Революция». Ну, он сказал, ну, все через это проходят. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, тут особо не на что отвечать. То есть Юрий Юлианович, он пишет песни разного плана. Мне, конечно, не все нравится в его последнем творчестве, но я как бы тут человек не объективный, потому что для меня Шевчук, конечно, это фигура очень значимая.
А скажи, знаком с ним лично?
Ну, лично нет, в принципе, не знаком.
Илья Волков, вот когда-то месяц полтора назад здесь сидел, вот он имел несколько встреч с Шевчуком, он даже хотел ему устраивать в Нижнем большой концерт на ипподроме для большого числа людей, и, ну, вот что-то сорвалось там по причине, видимо, материальных больших затрат. не вышло. Но это, видимо, основная мечта Ильи Волкова, потому что, ну, знаешь, да, он на встречах Литкульта часто, очень часто читает произведения не свои, а произведения Шевчука. Ну, мы уже все привыкли, как бы уже чувствуем, когда Илья, а когда Шевчук. А сейчас... Ну,
при мне, по-моему, ни разу не читал.
Не, у него бывает, в 5 утра находят там...
А в чем вопрос, собственно?
Да нет, это не просто дополнение. А, просто был, да? Что когда мы услышим бунт в стихотворении.
А, да-да-да, я забыл уже просто про него, честно говоря. Временем собранные на обочине в ноль заплетенных дорог, в черное с белым завернуты знамя, сжаться к тому, что теплей. Бунт — это то, что поднимется пеной с кровью размазанных строк, лозунгов, вышедших из-под шрапнели правды и веры твоей. Снова твои параллельные жизни в узел завязаны здесь, в горле застрявшим комом сомнений выжить на этой войне, в саже распавшихся представлений правду о том, что есть, ты кормишь обрывками куцей свободы в сером блокадном огне. Маршем герои смыкают шеренги, брежет дорога в рай, ты выбрал быть, но в разыгранной пьесе нет для тебя ролей. Бунт — это вырваться, выйти, взорваться, переступить за край. Это рассвет на осколке надежды, твой до последних долей.
Спасибо. Я видел, что Андрей Мастец плакнул, когда ты читал.
Нет, неправда.
Это было.
Я не плакал.
Ну, тогда пиши.
Нет, ты врешь.
Напиши, что ты прочувствовал. Ты ведь точно что-то прочувствовал.
Меня не задело. Ничего не прочувствовал.
Нет, он реально прослезился. Я видел скупую такую слезку у Эмма Боя. Да, ты же побеждал, как Борис Сутырин тебя спасал, да?
Да,
А теперь можешь ты выйти на пару минут? У нас есть такая рубрика в нашем проекте, это рубрика «Сплетни». Сейчас вот, да, сейчас Марго тебя выведет из квартиры, и Яна тебя заболтает.
Честно скажу, что я не люблю такие вещи, но, в принципе, раз уж есть такое правило, то, пожалуйста, я не возражаю.
У нас компания, как бы Борис, то есть все будет цивильно на сей раз. И сейчас Дмитрий покинет нашу студию, которая находится, кажется, на 10-м, да, этаже, вот новое вот здание.
Да.
Я что-то просто даже вот этажи уже не считаю.
Я пешком всегда поднимаюсь, поэтому не знаю, какой этаж. Ну, хотелось бы немножечко, разумеется, посплетничать, очень бы хотелось, но, к сожалению, я с этим завязал, я больше не занимаюсь сплетнями. Вот, так что
единственное... А что ты делал на той неделе?
А вот как бы после этого я в завязке, Эдик. Я могу ей что-нибудь рассказать только о себе.
Вот те чувства, которые у тебя были на прошлой неделе к Борису, они сковыхнулись по отношению к Дмитрию?
Нет, к сожалению, я не настолько близко знаком с Дмитрием, и, ну, как бы, он для меня гораздо меньше значит, чем Борис, разумеется.
Ну, после того, что...
Что Борис сделал для меня.
Как отец родной.
Отец мой как родной?
Да, вот он.
Я бы мог рассказать, кстати, про своего родного отца.
Да, последний раз.
Вчера вечером он пришел ко мне побеседовать, как обычно, и сказал, что у тебя там какие-то дела. А я последние несколько дней приходил не в невменяемом состоянии домой.
Собственно.
Вот. Собственно, как началось в воскресенье или в субботу, там так и не заканчивалось. Так вот, я ему и сказал уже, во второй раз, кстати, я ему сказал, что папа, я алкоголик. И он в этот раз поверил. В прошлый раз он не обратил внимания на то, что я ему сказал. В этот раз он поверил. Его лицо стало серьезным. Вот. Потом он такой, ну, как бы, чего, как ты вообще? Я сказал, что я не могу сейчас ответить причин своего алкоголизма. Разумеется, я их знаю, но сейчас сформулировать не смогу, потому что нужно проанализировать эту ситуацию, и давай вот встретимся, может быть, завтра и поговорим. Но, тем не менее, мы с ним поговорили, вот. Ну, было приятно, что я признаю этот факт. Вот так вот, папа.
Давай вернемся
все-таки. Он колесо мне заклеил у велосипеда. Вот ему. Спасибо большое.
Кстати, сегодня он читал нам стихотворение, песню обсуждали, колесо. Песни Дмитрия Береснева. Крути свое колесо. Да. Борис, а вот что ты скажешь насчет Дмитрия? Какие-то сплетни.
Ну,
вот, на мой взгляд, Дмитрий действительно очень закрытый человек, и если его не подталкивать каким-то действием, он достаточно, ну, такая темная ракушка такая, которая закрыта всегда, то есть его нужно всегда брать перочинный ножичек и прямо створки прямо вот чуть-чуть раскрывать.
Именно открывать, не подталкивать, да? Подталкивать его не надо. Или и подталкивать тоже.
Подталкивать к действию.
Ну, что подталкивать, это значит, что она еще вдобавок и вялая ракушка.
Имеется в виду, что нет, просто есть люди, которые закрыты.
Язык, вот он такой.
Вот как всегда, Мастет какого-то эротизма добавляет, нездорового во все разговоры.
Нет, вот. Я представил себе языком.
Вот, у него очень образное воображение, оно очень сильно развито, он сразу все представляет вживую. Вот, но, ну, правильно, то есть люди, в принципе, и делятся на тех, кто выплескивается во мне, а некоторые люди держат все в себе. У него очень чувствуется очень богатый внутренний мир, но просто для того, чтобы его раскрыть, надо именно задавать правильные вопросы, и тогда он, как сказать, будет тихонечко, ну, или как ежик, например, который в клубочке, а если его потихонечку он пригреется на руках, он, это, скажем так,
можно вопрос покажется. По поводу, именно не по поводу закрытости этой ракушки, а по поводу вялости языка ракушки. То есть его вдобавок еще и нужно и подталкивать в некоторых моментах, или во многих моментах. Так вот, вопрос следующий. Может быть, не стоит подталкивать? Может быть, стоит взять ракушку, которая сама открывается и сама подталкивается.
Ну, для меня, например, Дмитрий был таким скрытым человеком, действительно. Ну, сколько, в общем-то, мы знакомы с ним почти, ну, полтора года.
О, да, можно продолжить. Да. Или наступит момент, когда ракушка сама будет передвигаться и сама будет открываться замечательно после одного прекрасного дня, например. Ну,
вот. И что самое интересное, в общем-то, я с ним учился в одной школе, он был на год у меня старше, учился на одном факультете, и, в общем-то, его заметил только на Литкуте, когда он у нас появился, мы сидели вот с ним рядом. И ВКонтакте уже я увидел, что мы закончили одну кафедру, закончили одну школу. А значит, он, в общем-то, неприметный такой спокойный человек, да, у которого, видимо, свой мир, он развивается. Ему, по-моему, даже особо общество не нужно, да. И вот как раз я знал, что он хочет прийти на радио, но я всегда думал, а вот готов ли он вот к такому эфиру, двухчасовому масштабному такому марафону, которому готов, естественно, был Борис Сутырин. По-моему, сегодня достаточно интересная беседа, да, он такие пласты нам открывает, но все равно какая-то скрытность ощущается, господа, да?
Так вот, вопрос-то в этом, он раскрылся уже давным-давно и находится в своем устойчивом положении, или это у него еще произойдет?
Вот я как раз отвечу сначала на предыдущий вопрос Мастеда. Я думаю, что таких людей, у него есть одно очень хорошее качество, что он не сидит дома, то есть он как минимум приходит на, ну, на встречи, и это значит, что он готов к тому, чтобы раскрыться, то есть, а тут уже либо надо ждать очень долго, потому что он присматривается к людям, там, оценивает их, возможно, что сравнивает себя и их, и если кто-то сильнее его заведомо, он это чувствует, он не будет в этот вечер выступать. Если кто-то слабее, он, например, сам может выступить. Я думаю, что таких людей надо все-таки немножко подталкивать.
А вот момент раскрытия.
Ну, глядите, ну вот я все-таки отвечу, можно? Я, глядите, вот ты говоришь слабее, но он с радостью согласился выступать с Ветровым, то есть он знал, что человек из Питера, да, и придет такая публика серьезная, да, в общем-то, пришла, он согласился и выступил очень хорошо. Другой момент, вот ты прав, да, вот у меня есть другой друг, он тоже закончил радиофак, он сидел со мной 5 лет, я ему постоянно зову на встречи, а он пятница, суббота, воскресенье, то есть свои выходные, он сидит и играет в ганжу в интернете, виртуальная игра. Никуда не выходит, сидит дома, то есть вот какая-то работа в НИИ инженер и ганжа. Мы видим, что Дмитрий выбрал другой путь, то есть, а таких вот пассивных людей, которые выбирают сидячий образ...
Я бы не стал, да, на самом деле, сравнивать Пузанова с Дмитрием, потому что, ну, ему не интересно просто вот это абсолютно никак, Пузанову, вообще ему никак вот эта тусовка...
Ну, вот как раз в этом-то вся и фишка, что есть очень много людей, которым вот они настолько уже себя добили внутри и вне, и... Им там 20, 25, 30, а они не хотят никакой активности.
и не то как бы кусок хлеба, там, чтобы была какая-то еда минимальная, там, какая-то зарплата, и более-менее, там, может, даже и личной жизни не надо никакой, да? Вот, Борис, вот расскажи про...
С высоты опыта.
Да. Ну, это опять-таки... Это опять-таки, так можно сказать. Вот смотрите, существует действительно, вот, грубо говоря, две консервных банки. В одной банке есть какая-то среда, которая самодостаточна. То есть не надо не вспучиваться, ничего не надо делать. Она может годами лежать на складе в масляной упаковке и все. А есть другая банка, там, где, так сказать, кипит какая-то жизнь. Ну, там что-то там такое постоянно бродит. Вот, и рано или поздно. Хорошо, банка, может, не совсем уместный пример, но, в общем, там какой-то есть росток, который пробивает себе дорогу. И вот рано или поздно, вот Дмитрий может долго писать в стол, может долго писать для себя, как он, это каждый автор так это делает поначалу, а потом ему все-таки хочется, по крайней мере, понять, а если я это делаю, то, может быть, есть хотя бы единственная живая душа, которой все это понравится. Вот. И он начинает искать просто этих людей, которые находятся, в общем-то, в таком же состоянии. И выясняет, что такие люди есть. В данном случае это вот наше объединение. Вот. И поэтому, если он сюда приходит, это значит гарантированно, и ему тут интересно, есть какие-то люди, к которым он тянется, и, соответственно, ему интересна ответная реакция от этих людей. Вот и все. Поэтому я думаю, что у таких людей всегда есть что-то в запасниках. Вот. И он, кстати, опять на твой вопрос, то есть он может раскрыться еще. Другое дело то, что это не просто какая-то яма, а это такие, знаешь, такие как бы закутки. То есть вот он идет по дороге, раз из этого закутка вытащил песни, раз из этого закутка, а вдруг неожиданно где-нибудь у него есть проза, которую он просто не показывает никому. Но вот сейчас как раз уже возвращается Дмитрий, и наши сплетни, я так понимаю, красиво закругляются.
Помимо Дмитрия, вот, возвращаются две наши очаровательные ассистентки, которые сопровождали его, когда он был в изоляции от... В изгнании из студии, и когда мы его заставили пройти на 28 этаж нашего вот этого вот места, где мы находимся.
Нашего базара.
Да, причем вот, как я понимаю, лифт сегодня не работает, Андрей, вот подтверди, ты пешком ходишь.
Я всегда хожу пешком.
Вот лифт сегодня не работал, пришлось до 28-го идти и потом спускаться, да?
Так мы вот
делаем? Да, конечно.
Мы даже не запыхались.
Это на самом деле, почему не запыхались? Потому что мы берем уроки у нашего сексивого спортсмена Бориса, и он нас учит здоровому образу жизни, и что-то мы черпаем от него, не только вдохновение, но и как правильно питаться, как правильно жить, да, Андрей?
Да, после таких вот учений мышцы болят. Вот все озеро плыл, уже второй день мышцы болят.
Задай вопрос Дмитрию про творчество.
Я знаю, что ты хотел спросить.
Нет, я не хотел спросить, но придется. Дмитрий, есть ли у твоего творчества какие-нибудь закутки, из которых можно достать еще что-нибудь такое интересное? Много ли у тебя того, что ты никому никогда не показывал?
Ну, таких вещей, которых я вообще как бы не читал, не... практически нет. Это скорее, может быть, прозаические какие-то пробы мои. Вот. Что касается стихов, то даже какие-то эксклюзивные вещи, как правило, одному-двум людям я все равно их давал читать, потому что творчество – это такая штука, как бы это не для себя делается все равно, а это форма коммуникации, скажем так, форма общения между людьми.
А у тебя нету еще каких-нибудь стихов, которые можно прочитать на сейчас прямо, чтобы обсудить?
Ну, я вот тут выписал чего-то, то есть какие-то вот неизданные вещи, но в процессе я понял, что практически уже читать их нельзя, потому что там лет 7 назад написано, ну да, как-то, ну вот еще 1-2 стиха я могу прочитать из старенького.
Ну, давай. Вот.
Он смотрит на меня злом окаймленным глазом и мелкой дрожью рук, и смертью от огня, и синевой лица,
Отравленного газом он режет сердце стук улыбкой мертвеца. Он смотрит на меня в щель приоткрытой двери из подсознания тьмы, пугая и маня. Плеснувший за края мрак ужас не отмеря, ошпарил аж до пяток. За этой дверью я, Господь, взгляни на нас. Мы корчимся от боли, залатывая веру, что резали клиня. Скажи, в чем наша суть? Из ран стекает воля, лучами мудрых глаз ты смотришь на меня.
А можно вопрос?
Спасибо.
Да, датчик. Про кого это?
В общем, кто это он, в общем, в смысле, да?
Да. Ну, как сказать... Он — это что-то темное и пугающее, то есть какая-то дьявольская сущность, да, а в конце как бы лирический герой, он обращается к Богу, то есть лучами мудрых глаз ты смотришь на меня. И из ран стекает воля, тут как бы образ тоже христианский отчасти, то есть из ран Христа стекает как бы воля, которую дает нам Господь. А, ну ладно, я уже там плохо помню, честно говоря, все эти образы, потому что 2002 или 2003 года стих. Вот. Ну, я примерно ответил. Ну, в общем, да. Ну, бывают всякие сложности с мировоззрением, но как бы я стараюсь придерживаться. Вот.
Вопрос надо поставить по-другому. Верующий в кого конкретно?
Ну, ребят, давайте, то есть мы не будем это обсуждать. Я не кришнаит, сразу скажу. Вот. Вопрос веры, он довольно такой личный. И, то есть, давайте тут не будем углубляться. Вот.
То есть... Пожалуйста, есть какой-нибудь жизненный кредо? Вот,
да, вот расскажи, пожалуйста, может, какие-то принципы, которым ты всегда придерживаешься?
Жизненное кредо? Ну, я как-то так сразу затруднюсь сформулировать. Я давно, наверное, над этим не задумывался.
Вот. Всегда говорит «да», например.
Чтобы как-то вот это вот так складно звучало и емко. Я, наверное, ничего такого не скажу. А одной из основных ценностей для меня является свобода. Вот. То есть как-то вот стремление к свободе, может быть, не к максимальной, но... какому-то компромиссу, что ли, какой-то, причем именно внутренней свободе, независимости в первую очередь, внутренней. Не знаю, можно ли это назвать жизненным кредо, вот что-то такое.
Для тебя свобода
это значит делать то, что хочется, или как это?
Ну, скорее да, чем нет, естественно.
А чего тебе хотелось бы, вот, может, из каких-нибудь бытовых таких вещей, жизненных, которые, ну, чего ты ни разу не делал, попробовать, скажем, прыгнуть там с парашютом, или...
Искупаться в Мещерском озере.
Да.
Ну, с парашютом у меня мысль была, но что-то как-то, честно говоря, не особо горю желанием.
Ну, то, о чем ты последнее время думаешь, ну, не знаю, часто, что тебе бы хотелось, есть что-нибудь?
Да, наверное, я сейчас не знаю, не найду, что ответить. Ну, в Париж я бы съездил, например. Чего бы и нет.
У меня тоже родился вопрос, как ни странно, значит, он такого рода. Вот я считаю, что любое творчество, оно рождается на стыке каких-то там треволнений. То есть, либо это, в общем, какое-то событие в жизни, которое тебя там трясет. Вот. И после этого ты, ну, там, изливаешься в виде стихотворения, там, прозы, там, рассказы или песни, я не знаю, или танца, или картины. Вот. Вот, ты можешь писать на ровном месте, или у тебя тоже такая же вот история происходит?
Ну, в общем, бывают вдохновители двух видов. Либо это события, действительно, которые... происходит с тобой непосредственно, либо это какое-то творческое произведение, которое тебя подталкивает к тому, чтобы самому что-то выдать. Вот, то есть у меня это так. А на ровном месте вообще, ну, творчество, оно связано с эмоциями непосредственно, поэтому если эмоций нет, это будет какое-то выжимание из себя там неизвестно чего.
Так, извини, сразу вопрос. А для, вот, например, у тебя есть желание, может быть, да, но ничего не происходит. А запас там какой-то у тебя, ну, какая-то мысль, голову свербит. А нужно ли тебе какой-нибудь допинг для того, чтобы все это уже как раз взбудоражить, чтобы все это уже во что-то вылилось? Вообще, допинг ты используешь в своем творчестве? Любой. Ну, а если там это не страшно произнести, то какой?
Так, то есть ты имеешь в виду, если есть задумка, но не получается дописать, да, что делать, ну, например, проще например. Говоря, да? Ну, на самом деле, я, в общем-то, не использую никакого допинга, да? Об этом, наверное, несложно догадаться, глядя на меня. Вот. Ну, раньше как-то, может быть, алкоголь отчасти помогал, но не в том плане, что вот выпил там и пишешь чего-то, да? А вот с похмелья, например.
Разумеется.
Вот. То есть это, конечно, может быть, смешно немножко звучит, то, что я сейчас говорю. Вот. Но сейчас я практически не употребляю спиртное, поэтому вот так вот.
Тебя вдохновил, как бы Кузечкин, видимо, да? То есть он вот никогда не употреблял. Или ты сам к этому пришел без Андрея Кузечкина?
Ну, дело в том, что я завязал еще до того, как бы познакомился с Андреем Кузечкиным. Вот. Не знаю, как немножко разговор в сторону ушел. Я, по-моему, недоответил, да, чего-то?
Да нет.
Все, да? Вот, то есть, действительно, такие вещи бывают, что есть, например, две строки, да, и песня или стих там не получается его дописать, то есть я не знаю, что с этим делать, то есть просто энергетики какой-то не хватает. Такая проблема, скажем так, есть.
Одно время на Литкульте даже пробовали сделать следующее. Значит, был кинут клич по поводу того, чтобы свои неоконченные произведения, ну, конечно, в основном это поэзия, потому что прозу заканчивать за кого-то, наверное, не совсем благодарное дело. Вот, а встать на рельсы поэтических строк можно все-таки как-то. Вот, и вот предложили выкладывать такие вот неоконченные произведения. Mm-hmm. Вот ты бы мог бы поучаствовать не только с точки зрения выкладывания своих, а именно попробовать вот продолжить чье-либо произведение, как ты думаешь?
Вопрос, конечно, интересный. Вот мой друг однажды, вот есть у меня такой друг Роман, он начал писать очень хорошую песню и не дописал ее. И я пытался вот что-то, ну, как-то закончить, не закончить, но хотя бы там, я не знаю, четверостишие другое дописать. Ничего, сразу скажу, из этого не получилось. Хотя, в общем-то, песня была хорошая, и она так и осталась незаконченной. Вот. Смог ли бы я дописывать чьи-то вещи, но если это что-то близкое мне по духу, то попробовать, конечно, было бы можно. Но, не знаю, не факт, что это бы понравилось автору. А вообще, вот идея такая совместного поэтического творчество, она интересна, то есть я даже вот задумывался, нельзя ли сделать что-то типа диалога, вот, какого-то, да, и потом, допустим, на два голоса это как-то ритмизовать, там, допустим, даже с музыкой сделать, но это сложно достаточно.
Спасибо, Эдуард.
У нас грядет, то есть как бы у нас сейчас отпуск у Литкульта весь июль, а вот 1 августа в музыкальном Бомонде будет большая поэтическая дуэль всех поэтов Литкульта. Я надеюсь, и Дмитрий, и Борис будут участвовать, если вы, конечно, будете в это время в Нижнем.
Когда? В августе?
1 августа. Mm-hmm. То есть уже известна дата. Это музыкальный Бомонд, это практически центр. То есть будет выходить два автора, то есть по жребию, будут читать три своих стихотворения, а потом люди будут просто, ну, голосовать. Но не руками, а там бумажки. следующий человек будет выходить там в полуфинал, там и далее финал.
То есть, никак у нас формат не на заранее заданную тему.
Я подумал, что зажимать поэтов в какие-то рамки, тем более это на 2 часа действия, то есть у них должна быть база стихотворений там какая-то. Mm-hmm. Естественно, надо, конечно, подобрать какую-то одну тематику, если как бы можно. Ну, хотя можно, наверное, на любую. В общем-то, тематику. А победитель получит приз, лицензионный диск из вот коллекции музыкального Бомонда. То есть на выбор причем этот диск получит. Вот такой неожиданный новый формат, потому что, в общем-то, всегда говорили, что на Литкульте у нас поэзия хромает, да, там, по отношению к другим литературным объединениям. И вот чтобы развить этот мир, да и тем более у нас сейчас появились новые авторы, да, вот мы делаем именно чисто поэтический вечер такой, да, ну, в таком вот неожиданном формате, предложенным именно музыкальным Бомондом, а не мной, там, моя личная инициатива. То есть я надеюсь, вы оба примете участие.
Я постараюсь.
Тоже, Андрей Мастер тоже может принять участие.
Конечно. И... А, да?
Конечно. У тебя найдется хотя бы 3
стихотворения уровня Бориса Сутырина?
Я не знаю уровень Бориса Сутырина. Нет, наверное. Я не люблю это дело.
Еще я думаю, Марго, да, ты будешь участвовать?
Дай согласие.
Да, я думаю, да.
Да. А финал будет очень нестандартным, то есть те люди, это будет 2 или 3 автора, которые попадут в финал, они будут загнаны в очень интересные рамки, им уже придется импровизировать, потому что я ни разу не видел импровизации наших авторов, если честно. То есть я видел, да, там, как бы, что люди пишут, да, хорошие вещи. То есть они прочтут свое там в первом раунде, во втором, а в третьем им будет дано там 10 буквально минут, пока там условно какой-то перекур, чаек будут пить. То есть там еще чаек будет от организации.
Да. Боюсь, что это будет грандиозный провал.
С
фристайлом, да.
Ну, темку дадим какую-то, просто.
Прямо вот по ходу дела, да? В реал тайм.
Да.
Я думаю, что это будет провал полный.
Ты думаешь, что они опозорятся, да, наши люди? А если ты попадешь в финал?
Ну, блин, для фристайла нужен опыт. Так просто не получится
Давай тогда спросим,
есть ли опыт у наших авторов, соответственно, Дмитрия, Бориса и Марго.
Почему Дмитрий?
Ну, в общем-то, я экспромтами не занимался никогда, и, в принципе, скорее нет, чем да.
Я просто склоняюсь к тому, что если не получится у нас экспромт, конечно, какие-то старые вещи люди прочитают, и мы победим.
Ну, маленький опыт есть, когда за 5 минут надо было написать поздравление в стихах кому-нибудь.
Нет, прямо real time.
Нет, он говорит, 10 минут дает. Легкая подготовочка должна быть, иначе получится, согласен, как в КВН, самый провальный конкурс, это когда им там вопросы задают из зала. Как это называется? Разминка у них это называется. Вот.
Я, кстати, про КВН, уж так, если затронули. Он в последнее время вот как бы был даже я на КВН в реальном, и команда, у которых проработанные домашние задания приветствия, вот у них вот этот конкурс, который, когда вопрос задают, ужасно. То есть видно, что людям пишут шутки. И сразу видно, то есть, а команда, которая, казалось бы, бледная, она, оказывается, на уровне смотрится.
Марго. Играла ли ты в
КВН? В КВН я не играла, но за мою... В театре играла, конечно, было дело, но не в кино. По поводу вопроса, имела ли я опыт с такого легкого фристайла? У меня есть опыт большого похождения на свадьбы. То есть я была на 14 свадьбах, на самом деле, за всю свою жизнь. Вот. И боюсь, что этим дело гости. Нет, невесты не была.
Не тамада, нет?
Нет, не тамада. Была гости, была свидетельницей, но не в этом суть. Где-то буквально на 5 свадьбах мне выпадала такая честь, наверное, или возможность как раз участвовать в подобных конкурсах, где за 5-10 минут надо было придумать из каких-то слов, составить стихотворение, написать и так далее. Так что, я думаю, это несложно.
Правильно, все, я думаю. У всех все получится, Андрей Мастет.
Нет, я просто думал, что это в реальном времени все будет.
10 минут – это не реальное время?
Нет, реальное время – это прямо по ходу ты...
Тебе суют микрофон в нос, и ты должен говорить.
Ну, мне кажется, что не надо.
Ну, можно я скажу, да. Все-таки? Вот, я считаю, что поэзия – это не техника в первую очередь, да, не какое-то такое вот мастерство там отточенное. То есть тут должна быть душа, поэтому такие вещи, они, конечно, интересны, но это не особо все серьезно, я считаю.
А фристайл – это не просто мастерство, это именно люди настолько натренировываются, что у них мысль и слово практически вот в реальном времени могут формироваться. Это очень-очень-очень круто выглядит.
Не рифмоплёдство, а именно выражение своих каких-то, ну, идей просто очень быстро, да, вот в рифмованной форме.
Ну, любой стих, в принципе, можно рифмоплёдством назвать. Он же относительно, как бы, относительно лиричный, как, ну, и немножечко там суть какую-то выражает, да, ну, на самом-то деле все.
А, кстати, еще вспомнил, когда я Ветрову предложил фристайл устроить с вами, он сдюжил. Он испугался. По-моему, он реально испугался, что наши мастера и мэтры окажутся лучше его.
Ну, придумывают же музыку в режиме реал-тайм. Приходят люди на репетицию и начинают просто играть вместе. Так же и словом ты можешь тут же... фристайл мутить. Ну, как бы рэперы со стажем это умеют делать. И они умеют именно свои мысли зарифмовывать со скоростью времени, вот так вот, с которыми они их произносят.
Ну, я просто думаю, что наш сегодняшний гость не рэпер, а представитель классической поэзии, да, Дмитрий?
Да. Может, ладно!
То есть... Да.
Позолотим твои глаза, посеребри мои виски, павших лет ледяная роса, поцелуй осенней тоски. Темнее вода, в ипохондрии старый наш пруд, и любовь, и года в никуда, по бездонной глади плывут.
Ходили слухи на Литкульте, что как бы ты являешься учеником Марины Кулаковой или каким-то ее хотя бы последователем.
Нет.
Или какая-то дружба между вами.
Нет,
была,
это...
общение.
Это неправда, на самом деле дело было как. У меня Михаил Садовский, значит, председатель автозаводского элитобъединения, познакомил с Мариной Кулаковой,
А я, поскольку, скажем так, интересовался жизнью и творчеством Башлачева, я просто немножко поспрашивал ее, значит, о Сашбаше, так как она была с ним лично знакома. Вот. А так, в принципе, какого-то общения там мы не поддерживали. Еще она меня пыталась рекомендовать, значит, чтобы я принял участие в одном из вечеров памяти, но как-то там не срослось. То есть то ли Арсений меня заблокировал, то ли сам я не захотел. В общем, как-то так все получилось, и фиг с ним. Потому что, то есть, обстановка там была не совсем соответствующая вот духу Башлачева, его поэзии. Я считаю, что в безухое под пиво проводить вечер памяти Башлачева — это не совсем то.
Ну, я был несколько раз на Букроссинге, даже выступал там в безухове, и пивом там много-то не напьешься.
Дорого.
Мне кажется, что, ну, мы вот были когда в заведении Sound Hall, ну, Коляда, казалось бы, достаточно обеспеченный человек, и он мне сказал, что он последние деньги взял там на пиво. То есть, а из уха я увидел, что это еще дороже стоимость пива.
Ну вот тем более.
То есть какое-то заведение, я не могу назвать его, вот, кстати, вот можно обсудить эту тему. Какое заведение у нас действительно имеет приставку «Арты» и является таковым, вот по-твоему, какое?
Ой, какое
заведение. И что, вот как, почему вот без уха называется «Арт-кафе», ну, на самом деле, ну, одно название есть, уж честно.
Тут можно процитировать почти Шевчука, вот он что всегда говорит, что места, где люди кушают, как бы, они не совсем подходят для таких мероприятий. Но с другой стороны, вот в начале 20 века вот Есенин там и же с ним была такая, как сказать, мода, что ли, или как тут выразиться-то, на подобные поэтические салоны, да? То есть, в общем-то, традиция такая в России, она была и она есть, наверное. А какое из заведений, ну, я как бы рекламировать сейчас не буду никого. Я не знаю. То есть, кто-то подходит больше, кто-то меньше на эту роль. То есть, единственное пожелание, что как-то, если даже это происходит в кафе, то чтобы люди в большей степени занимались не покупкой пива, а как бы слушали, сами
вот
читали.
Даже заметил, вот я на какой-то из встреч, люди почти не брали пиво, люди просто слушали.
Угу.
Вот несколько встреч у нас таких было.
Ну, у нас такого особо-то и нет, чтобы жор там какой-то был, да, то есть на самом деле люди приходят действительно слушать основные.
У меня такой еще вопрос, Дмитрий, значит, по поводу творческих периодов. Вот известно, что некоторые люди, они пишут не круглогодично, а, не знаю, их искра там, это божественно, касается только определенное там время года. То есть вот есть, ну, там самый известный пример — это Болдинская осень. Вот. Это, ну, нельзя сказать, что Пушкин только по осени писал, но просто какой-то период жизни вот у него был, который обозван Болдинской осенью. Вот можно сказать, что у тебя в году обычно самый, например, плодовитый там месяц такой-то, или нельзя сказать, или достаточно равномерно происходит?
Ну, в общем-то, я сейчас пишу вообще очень мало. Что касается плодовитых месяцев, по весне у меня несколько раз бывало, вот в марте там, да-да-да, вот, ну, весна-осень в основном наиболее плодотворные, как правило, времена. Но бывало такое, что и летом чего-то пишется, то есть я не могу как-то сказать, то есть, понимаете, это бывает, как вот думаешь, вот придет осень, эх, наворочу там, значит, напишу. И приходит осень, и ничего не происходит, то есть это невозможно запланировать.
Зато у нас есть как бы стахановка на Литкульте, я бы хотел отметить, это Алена Кайзер. Каждую неделю, вот последние, наверное, месяца два, она по два произведения добавляет, прозы, миниатюры постоянно. Причем еще и качество растет вот с количеством у нее. Вот я считаю, что нам всем надо просто завидовать ей молча. Ни у кого. Вот,
подражать ей надо.
У нее уже почти 60 прозаических произведений у нас на сайте. Вот даже есть сравнить с Андреем Дмитриевым, у которого 110 стихов, сколько будет 120. Рядом, на самом деле, вместо того, чтобы прозу все-таки писать дольше. Вот такой положительный пример. Она может писать и осенью, и зимой, и летом, и весной, и снова осенью писать.
Ну, это другая сторона проблемы. То есть вдохновение можно вызывать, конечно, в процессе работы. То есть сел и, значит...
Не на пределке.
Да. И да. пишешь, то есть черкаешь, какая-то лажа, и потом уже спать собрался, и уже бац, и поперло. Можно и так работать, но я, как правило, не выжимаю в последнее время из себя, то есть, может, ленивый стал.
Так, а вот как раз вот такой тоже интересный вопрос. Вот там человек все-таки там как-то растет, развивается, взрослеет, его обуревают какие-то бытовые какие-то вещи, возможно, в жизни. И иногда, как правило, жертвуют...
творчеством.
Ну, в какой-то степени творчеством, да. Как вот в кризис жертвуют, не знаю, рекламистами там и такими вот, как называется...
Ну, ничего не
да, то есть людьми, которые торгуют воздухом, по большому счету. Вот... Так ли это в жизни? То есть, вообще, как, ну, там, на твой взгляд, можно ли вообще говорить о детском увлечении, ну, которое, по сути, у всех это детское увлечение, то есть можно ли его втащить в большую жизнь, вот уже в такую серьезную, и как бы вот, чтобы это вот красной нитью всегда было рядом с тобой, поскольку это очень такая, ну, может быть, жаль терять, может быть. Это тебя отличает там от других или еще что-то, ну, что-то такое, какой-то такой вопрос.
Ну, я считаю, что чтобы заниматься серьезным творчеством, это, конечно, должно быть профессией практически, или, по крайней мере, основная профессия не должна мешать. Но это идеал, к которому надо стремиться и достичь которого не так-то, наверное, просто. Вот, то есть можно ли втащить или нельзя. Если тащить два воза, то есть основную какую-то социальную свою ношу, там учебу, работу и, значит, творческий воз, то все равно ни там не достигнешь того, чего бы мог, если бы занимался исключительно чем-то одним. Это, конечно, проблема такая серьезная.
Ну, проблема любого взрослого человека, то есть делать выбор, это понятно. Тем не менее, есть много людей, которые переступили через уже давно ту возрастную планку, при котором у них уже есть серьезная работа, у них уже есть, ну, не знаю, там...
Семья.
Ну, семья, допустим, есть, да. Вот, и вообще какое-то окружение, тем не менее, они находят время, как все это дело раздвигать, отодвигать, или просто какие-то минуты, когда они могут все-таки уйти в себя. Ну, это просто как такую реплику. Это, не вопрос. Это всегда приятно осознавать, что это даже, может быть, хобби нельзя назвать. Это просто человек, это тоже одна из составляющих его жизни.
Скажи, вот если у тебя отнять возможность творчества, возможность выражать свои эмоции через стихи, музыку,
ты вырубишь? Ну, это уж, блин, вообще. Ну, я думаю, что смог бы, потому что творчество вот в плане написания чего-то, да, это лишь одна из степеней свободы человека. Вообще же можно рассматривать всю жизнь как некий творческий акт. Поэтому способов проявления себя масса. Я думаю, что если бы я не смог писать, я бы нашел себя в чем-то другом.
Такой вот вопрос. Вот Андрей Кузечкин иногда там в порывах там депрессии, когда у него ничего не пишется, он устраивает так называемые киновернисажи, когда дня 3-4 смотрят просто фильмов 20. Вот такой вот человек. Причем фильмов совершенно никому не известных. Какую-то шнягу, какой-то трэш, там совершенно разный стиль. Там это может быть «Миллионер из трущоб», он какая-то фантастика, он фильм 50-х, 60-х годов. Вот. У тебя нет такого? Ты, может быть, там ничего не пишешь, что-нибудь читаешь? Вообще, что ты читаешь, что смотрел из последнего, такое, что запомнилось тебе? Из книг, из фильмов.
Так, что запомнилось? Ну, я... В общем-то, ничего серьезного в последнее время, наверное, не читал, не смотрел, так затрудняюсь сходу опять же ответить.
Может быть, ты тогда сторонник тезиса другого Андрея Кузечкина. Вот у него есть тезис. Он говорит, что я вот учился на филфаке, теперь же как бы все перечитал, теперь мне не надо ничего читать. Я образованный человек, мне надо только заниматься творчеством. Он ничего не читает. Ну, кроме произведений...
самого Андрея Кузечкина.
Да.
Нет, я поскольку филфак не заканчивал, то мой кругозор в литературе вообще и в поэзии в частности, он не слишком широк, то есть читать, конечно, есть что, но как-то вот в последнее время не тянет почему-то, не знаю.
Тогда еще одна тема, которая у нас не очень затронута. Ну вот вы, как бы все авторы тут собрались у нас. Поэта три, ну, не будем считать. Андрей Мастеда, автор. С большой буквы А. С большой буквы А автором не будем считать. Вот есть такая актуальная поэзия. Вот, я так понял, у нас среди наших авторов как раз таких вот мало на Литкульте. Ну вообще, как бы, имеет ли она место жить и как вы ее оцениваете?
Нет, в смысле, что понимается под актуальной поэзией?
Ну, актуальная такая, как вот в стиле там, который вот недавно у нас был автор Юрий Руднев. Не читал его произведения?
Ну, я чего-то читал, но там, по-моему, ничего особенного, то есть какие-то прозаические зарисовки. Вот, то есть мне как его вот отрекомендовали, я подумал, что он посерьезнее вообще. Прочитал, ничего, по-моему, там такого.
Не запомнилось, да?
Ну да. Вообще, как бы слишком, когда модерново, то, как сказать, ну это уже не то. То есть, когда идет извращение там с формой, например, вот какое-то двустишие мне показывал Садовский Михаил, типа того, что проснулась в колыбели большого поэта, я напишу о нем курсовую. Вот это как бы стих такой, да?
Герберы, Хербери, вот, условно. Ну, вот это я из Руднева, естественно. Кстати, это тот человек, который звал меня в Литкульт вместе с вами, друзьями-подонками. Вчера зашел на его живой журнал был удален. Как бы вот, и мне было очень приятно это, так сказать, видеть. Я победил вот этого подонка. Хотя бы что-то у него удалилось тоже.
Главная борьба, это борьба идеологическая все-таки. Вот.
Ну, наша идеология.
Она победила. Будет продолжаться, я думаю.
Нет, он куда-то пропал, куда-то исчез.
Ну просто вот еще на той же самой Литкарте, вот когда я еще готовился к эфиру с Ольгой Лукиновой, встречал такие неоднозначные поэтические вещи, которые вот на последнем третьем молодом литераторе, или там четвертом, какой он по счету четвертый, победили. Причем там я не увидел ни рифмы, ни белого стиха, совершенно какой-то. Бред, вот девочка, я не знаю, она ударилась черепом о собственный унитаз, наверное. Просто она никогда даже домой не, на улицу не выходила, наверное, даже книг не читала. Пишет, и вот она смотрит, видимо, в окно и описывает, вот как чукча практически. Вот что видит, какая-то собака идет, и вот из-за этого какие-то там жалкие потуги придумываются, что вот она такая чуткая натура, а на самом деле, ну, это же бездарщина.
Вполне возможно, но лучше все-таки читать конкретные вещи, то есть что я вот
не встречал
так,
вот таких вот.
Нет, ну что-то такое.
Это на самом деле огромная большая тенденция, и на том же филфаке девочки приходят с хорошо обученными, в общем-то, умеют писать стихи, а их господин Прощин и там компания говорят, надо писать только белые стихи, потому что только белыми стихами вы опишете настоящие свои мысли. Вот тут вот вроде как только зарифмовка, а надо описывать чувства и мысли. А в итоге чем это кончается? Девочки и мальчики употребляют что-нибудь и уже пишут, что попало.
Ну, не знаю, но это...
типа того, что вот бежит собака, ярко светит солнце, а мне тут так хорошо, я сижу у окна. Это будет типа того.
Ну, что я хотел сказать-то? Я забыл уже. То есть тенденция такая есть, конечно, но это просто определенно одна из школ, не более того. Есть же и неоклассицизм какой-то. Вот. Свою форму, конечно, сложно найти, когда столько всего уже было в поэзии. И они, в общем-то, вот эти ребята, которые верлибры пишут, я думаю, что они ничего нового не создают. То есть подобное направление, оно где-то во Франции, не помню там, в каком веке точно, но что-то такое уже было. Вот.
Борис.
добавь что-нибудь.
Ну, мое мнение всегда, я как бы отношусь к этому как к моде. То есть все повторяется, и я тоже согласен, что есть какие-то основы, которые надо в стихосложении применять для того, чтобы этот стих жил несколько дольше, чем какие-то сиюминутные вот эти вот модные тенденции. Вот. Поэтому я думаю, что это как группы однодневки, которые возникают, поют один альбом или одну песню, а то, что мы слушали 10 лет назад, 20 лет назад, это все живет, и это все так же отлично слушается. Вот. Но это все и будет дальше жить, и найдет своего поклонника. А группа однодневки также через день, через два, через год умрут, и все. Это происходит постоянно. Это можно и в природе такие вещи узнать. Есть деревья, есть трава, то есть, ну, сколько угодно, аллегорий вот таких вот. Поэтому вот что-то вот из этого устья.
Ну, я думаю, вот надо еще добавить, что любая форма, тем не менее, имеет право на существование, просто это должно быть как-то искренне, да, должно цеплять. То есть, пожалуйста, если верлибры такие человек пишет, которые меня цепляют, ради бога. Вот, просто я как бы в этом стиле, ну, меньше встречал произведений, которые бы мне нравились. Вот и все. А так, в общем-то, можно писать как угодно, в каком угодно жанре. Это не столь важно, в общем-то. Не важно как, важно что.
А, вот сейчас хотел найти произведение Юрия Руднева, нашел некого товарища, которого звали Терренс, а фамилия у него была Хербери. Ну, просто, видимо, какой-то был известный, видимо, английский писатель 16-17 века по фамилии Хербери. Как Борис Сутырин.
Скажите, как такой человек, который спасает людей.
Ты имеешь в виду про Руднева сказать или про человека с такой фамилией?
Или людей с подобными фамилиями?
Нет, я думаю, что это...
Терренс Хербери.
Что это либо неправильно переведено, либо этот человек действительно имел место быть. Но это то же самое, как наши там, ну, это известная история, там автомобиль «Жигули» на Западе продавался всегда как автомобиль «Лада», потому что слово «Жигули» очень похоже на слово «Жигало». Вот. Вот. И поэтому такая же история, может быть, эта фамилия правдивая, но так уж получилось. Во французском языке есть словосочетание «охота на сов», и оно звучит очень грубо на наш язык. Вот. Я думаю, что таких вот вещей очень это, в общем, можно в мире. А уж китайский, японский язык, там, где много словосочетаний с буквы «х», там вообще, наверное, можно просто закопаться. В общем, я, наверное, не ответил на вопрос. Я потому что не совсем знаком с творчеством этого писателя там 19 или 18 века. Вот. Но всегда есть последователи у всех. И у отрицательных персонажей, и у, так сказать, положительных. И правильно Дмитрий заметил, что, собственно говоря, право-то на жизнь есть у всех. Другое дело, что какие-то высшие силы кого-то быстрее сравнивают, скажем так, с землей, а кому-то позволяют жить дольше.
Я надеюсь, найдутся последователи и у Бориса Сутырина. Заходите на Литкульт, друзья. Сейчас идет конкурс «Жажда лета», будет длиться весь июль. И как раз 1 августа мы, наверное, и подведем. Постараемся итоги подвести. Уже 4 человека прислали свои варианты к этому картинке. Назовем это так. Да, и я надеюсь, что вот и Дмитрий поучаствует.
Не факт.
И Андрей Мастет, и Яна. Да, все должны участвовать в конкурсе Бориса Сутырина, потому что это единственный в мире конкурс, в котором на халяву дают всем участникам подарки.
Солнышко, ты сам поучаствуешь?
Я всегда участвую в конкурсе Бориса. Один раз, по-моему, только не участвую.
У меня уже целая коллекция. Есть и кепка, есть и пивная кружка от Бориса, и майка, и игра Дом 2, игрушка какая-то тоже. То есть вот, друзья, можно целую комнату на самом деле оформить призами от Бориса Сутырина. Участвуйте обязательно. Вот кто скачивает наши эфиры, люди с Russian Podcasting, там, кто скачивает с украинских серверов. Да, особенно. То есть мы обязательно вам Борис Сутырин пришлет по почте бандеролю, если это, да?
Да. Вот скажу честно, значит, девушке в Пермь я отсылал, значит, Наталье Мягких, он что-то давно ее не видно на Литкульте. И одной девушке, я помню, в Москву отсылал.
Ну, только девушкам, да?
Нет, я бы отсылал и юношам, но они почему-то стесняются писать.
Они адреса свои не указывают.
Или адреса не указывают, да.
Знают еще, какой у нас сексизм.
Так вот, тогда вопрос Дмитрию, а почему он не хочет участвовать или не может, или может быть, он не может настроиться на волну нужную, чтобы поучаствовать в конкурсе?
А, то есть писать стихи, глядя на изображение, да, на да. какое-то?
На такое особенно вот изображение я бы писал каждый день, по утрам, по вечерам.
Ну, не знаю, возможно, я не уделил должного внимания, но как-то вот самое интересное, что я видел, это вот чувак в коньках катался по реке, по-моему, да? Вот.
Да.
Ну, да, даже это меня как-то не расшевелило, да? Вот. То есть, может быть, в будущем что-то такое родится.
Ну, что еще из новостей могу сказать? 17 по 19 июля намечается, просто это, видимо, последняя передача. Я не думаю, что будет еще что-то в ближайшие 3 недели. 17 по 19 июля Рок-Гаден, и по задумке Андрея Февральских, там между выступлениями рокеров авторы Литкульта должны читать свои стихи, конечно же. И причем меня-то в городе не будет, и ведущего от Литкульта я назначил Андрея Кузичкина. Это будет его звездный час. Он никогда не был в роли ведущего. Всегда прятался за нашими широкими спинами Ильи Волкова и Андрея Дмитриева. А теперь ему придется отдуваться. Вот. И у вас тоже есть шанс участвовать в Рок-Гадене в качестве поэтов. Поехать туда и почитать стихи. В лесу. Вот тоже такой вариант. Никогда не думали об таком, Дмитрий?
Ездить на рок-фестиваль, читать стихи.
Ну, я вот не знаю, опять же, насколько аудитория там готова воспринимать, но почему бы и нет. Я всегда мечтал, конечно, с собственным коллективом, чтобы под музыку это было. Вот. Но если нельзя сразу так, то почему бы хотя бы не втиснуться между там группами.
Тогда просто обратись к Снеговику. Он все устроит.
Спасибо.
И Борис.
Ну, такие тусовки мне всегда нравятся, если это все будет тем более в лесу, да еще несколько ночей подряд. Это все прекрасно. И если все сложится, все-таки люди действительно при определенной внутренней свободе, внешне, каждый человек очень сильно зависим от разных обстоятельств. Поэтому если график раздвинется, вот, то с удовольствием можно поучаствовать и в таком ключе, в качестве поэтического такого звена в этой музыкальной цепочке.
Ну, наверное, нам уже стоит, наверное, заканчивать, да, заключительные какие-то слова. Нам скажет наш гость, понравилось, не понравилось ощущение от первого радиоинтервью в его жизни.
Ну, в общем, все получилось совсем не так, конечно, как я думал. Вот. И вообще, как бы, есть такой момент, что люди всегда, когда дают интервью, выглядят чуть-чуть другими, да, нежели в жизни мы их видим. Ну вот, что вышло, то вышло, скажем так, первый блин комом. Но, в принципе, атмосфера довольно такая творческая, интересная. То есть формат этот, я думаю, имеет право быть, и он будет развиваться. В общем, я желаю, так сказать, успехов и готов участвовать в дальнейшем в каких-то таких вот мероприятиях.
Ну, еще Борис сегодня в роли ведущего, тоже первый опыт. Поделись еще.
Да, мне, как и в прошлый раз, понравилось быть в качестве подопытного, ну, в смысле, человека, которого спрашивали, а теперь мне интересно быть в роли человека, который вопрошает. Ну, в общем, по крайней мере, благодаря вот этому вот радиоэфиру Дмитрий стал, ну, скажем так, мы наконец-то поняли некоторые какие-то вещи, которые в обычной жизни или в каких-то при встречах Литкульта обычно остаются закрытыми. Ну, потому что там то ли неудобно, то ли нет времени подойти и поговорить за жизнь. А вот сейчас некоторые вот моменты были открыты. И это как-то людей сближает всегда. Так что действительно продолжать стоит.
Ты его тоже спасешь, если что. Да? Ну, в прошлый раз ты сблизился с Андреем Мастедом. А в этот... Очень... Абуза будет. Но, как бы, у нас на осенью, помимо обычных эфиров, на которые будут приглашаться по-прежнему наши литераторы, как старые, так и новые, такие как Марго, да, мы планируем уже эфир с тобой, и музыканты, у нас будут новый формат эфиров раз в месяц, будут типа дуэли. Будут приходить два наших гостя, допустим, Веб-Драгон и Дмитрий Тихонов. Там. Дмитрий Береснев и Борис Сутырин придут уже не в качестве гостей ведущего, а в качестве типа оппонентов. И будете читать там или играть на гитаре, а наши там люди будут голосовать, или вот
независимые,
да, люди. Или независимые ведущие, я и Андрей Мастет, определим, кто из вас круче, допустим. Ну или просто как-то так вот будем думать, просто надо как-то развиваться, идти вперед, а не стоять на месте, да, Андрей?
Иди
расскажи нам что-нибудь. Я знаю, что 5 минут назад ты выбирал квартиру на Казанском шоссе.
Ложь.
Это сплетня. И тогда я еще задам вопрос Марго. Она второй раз у нас, и сегодня даже что-то спрашивала. В прошлый раз скромно сидела, молчала. Как тебе обстановка и есть ли отличия?
Ощущения какие-то.
Отличия от чего?
От первого раза.
От первого раза, ну, конечно, да, уже чувствую себя намного свободнее, полегче. Так, по поводу обстановки. Обстановка, конечно, прекрасная, люди все творческие, это всегда увлекательно, приятно находиться в такой компании. Вот, правда, Мастет у нас вот сегодня какой-то очень грустный.
Чуть не утонул, я смотрел на тебя, если бы...
Завязал? Ну ладно, значит, на сегодня стал. Ладно, это останется тайной для всех. В общем, зовите, всегда рада.
И вот на этом 27-м эфире мы заканчиваем первый сезон радио Литкульта. Давайте похлопаем мне. И отдельно похлопаем Андрею Мастеду за то, что он нашел эту программку. Похлопайте ему. Да, и Дмитрию Бересневу, который завершает цикл. Сегодня ведь, во-первых, была непростая передача, а вторая передача из цикла «Легенды Литкульта». А, кстати, тогда забыл совсем задать тебе один вопрос, который я задавал в прошлый раз Борису. Расскажи какую-нибудь легенду про Литкульт.
Ну, это сложно.
Ну, что-нибудь вот из памяти, вот что, с чем у тебя, вот как вот, допустим, первый раз ты у нас оказался, что ты помнишь, какие были твои ощущения? Вот первый раз ты увидел людей из Литкульта. Это было 2008, наверное, самое начало 2008 года. Mm-hmm.
Ну, это не легенда, а скорее, может быть, впечатления, ну, да, какие-то, что ли. Ну, было как бы все очень камерно, то есть все сидели за одним столиком, как-то очень уютно так. По сравнению вот со встречами Лито, где имела место быть сцена, вот на Литкульте тогда как-то теплее было в этом плане. Вот. И еще мне было интересно то, что в основном читали люди прозу, а не поэзию. Я от поэзии немножко уже устал к тому времени. Вот. Мне было интересно слушать прозаиков.
Вот.
В частности, Бориса, Дмитрия Тихонова, Алена, по-моему, тогда читала тоже.
Алена вот всегда читала. То есть, это единственный, кстати, автор, который читает на всех встречах, когда приходит.
То есть вы знаете, даже я, может быть, немножко скучаю вот по тому формату, когда человек 8, так за одним столом.
Ну вот сегодня мы возродили формат.
Ну, практически да. Практически да.
Шестеро и все легенды.
Ну вот, я думаю, Литкульт все-таки молод достаточно, чтобы говорить о легендах. Вот. То есть я думаю, надо немножко быть скромнее.
Ну, легенда.
Теперь пришло время для рубашки.
Да, и.
Теперь мастерство Фортуна вручает рубашку, которая помогла ему согреться.
Клетчатая рубашка.
Не умереть от холода.
Разумеется, ключи от моей квартиры.
Сегодня ты познакомишься с его отцом. И расскажешь, почему ты решил спасти его.
И мы поговорим за жизнь, я так понимаю, да?
Ну да, вы примерно.
Я там, думаю, что...
лет на 15.
А это не страшно. То есть с возрастом это границы стираются вообще.
И вот на позитивной ноте о примирении, согласии. Все-таки наш сезон заканчивается. До скорых встреч осенью. До свидания.
Мы любим вас!
Мы счастливы!
Как вздыхала печаль в предрассветную даль, забывалась в промокшем снегу, и весенние листья ронял календарь, и дремал еще март на боку, и прозрачную тенью на чистом листе, хрупкой вязью весенних лучей, рисовал я весну на высоком кресте и угрюмых ее палачей. И меня закружили года-города, и томили, терзали в плену. Только я рваным сердцем тянулся туда, где обрел дорогу одну. Так весна за весной пролились синеву, нам осталась лишь синева. А крылатые весны, взлетев наяву, расклевали пустые слова.